Рейш Лакиш в Талмуде, в трактате Сангедрин, говорит о том, что человек, который поднял руку на другого еврея, то есть еврей, который поднял руку на другого еврея, называется злодеем, даже если он еще не ударил его. То есть человек, еврей, поднял руку на другого еврея, он уже называется злодеем, даже если он его не ударил. И сегодня я нашел очень интересную беседу Рэби, в которой Рэби разбирает факт того, что это такое. То есть то, что говорит Талмуд по поводу этой ситуации, является ли это законом, или это является неким просто агадическим, то есть именно высказанием, относящимся к вопросам этики. То есть это как бы некоторое этическое выражение, то есть то, что человек как бы уже с момента, когда он замахнулся на другого еврея, он уже совершает какое-то преступление. Либо это то, что на самом деле является преступлением с точки зрения закона, или что даже, возможно, за это действие человеку полагалось бы, должно полагаться какое-то наказание. И Рэби разбирает интересным образом, в чем разница, как бы в чем основываются эти мнения, в чем разница того, как они смотрят на этот вопрос. Рэби говорит, и этот комментарий приводит Раши, и это то, что написано в Талмуде. Потому что Талмуд говорит, что не написано, почему ты ударил, а написано, почему ты хочешь ударить. И говорит, что несмотря на то, что он не ударил, уже называется Раша. И Рамбам приводит это в своих законах. И говорит, запрещено человеку наносить травму, что себе, что другому. И всякий, кто бьет достойного человека из евреев, он нарушает заповедь. И даже если он поднял руку на другого человека, это запрещено. И всякий, кто поднимает руку на другого человека, еврея, несмотря на то, что не ударил его, называется Раша. Рэби приводит, что Рамбам, приводя этот отрывок из Талмуда, он изменяет две детали. Во-первых, он пишет, что даже если поднял руку, запрещено. То есть Талмуд не говорил об этом. Талмуд просто говорит, что всякий, кто поднял руку, он называется Раша. Рамбам написал, что это запрещенное действие. И вместо того, что написано «называется Раша», Рамбам говорит, что он Раша. То есть это разные вещи. Называется, может быть, просто называется, как бы, что это нехорошо. По мнению Гарейза, Раша – это серьезная вещь. Почему? Потому что есть мнения, которые говорят, что это не просто как бы, есть несколько взглядов на эту вещь. Является ли это реальным законом? Либо это является агадой. То есть агада, которая говорит, просто описывает, насколько это нехорошо. Либо это закон, который влечет за собой определенные последствия. Соответственно, в законе, что этот человек становится непригодным для свидетельства и для клятвы. То есть человек, который поднял руку на другого еврея, он является Раша. Что такое Раша? Что он не может быть свидетелем, и мы не можем брать с него клятву. Почему? Потому что он послан для клятвы. То есть это реальные последствия. То есть это не просто то, что мы говорим о том, как бы возводим это в высшую степень негативность этого поступка, а именно в том, что это действие влечет за собой реальные галахические последствия. То есть он меняется статус человека с этого момента. Рэби говорит, что в целом среди книг, как бы еврейской литературы, есть три различных взгляда на эту фразу. Первый взгляд в том, что это только, что это не высказано в плане закона, что это высказано только в плане агады, то есть в плане морального наставления. Второй, что это запрет, установленный мудрецами. И третий взгляд, что это запрет из Торы, на который, возможно, должны были даже полагаться Малкос, но это не полагается Малкос, то есть по какой-то особому как исключению. То есть есть три разных взгляда на этот закон. То есть первый взгляд, что это агада, то есть это чисто как бы моральное наставление, которое приводят мудрецы. Второй взгляд, что это запрет мудрецов. И третий взгляд, что это запрет истории. И Рэби говорит, что как бы для того, чтобы понять, в чем является как бы основа этого спора, Он говорит, что как бы надо понять, в чем является разница как бы взгляда на это действие. Он говорит, что в действии есть два момента. Первый момент – это то, что нанесение ущерба другому человеку. То есть любое как бы преступление против другого человека – это нанесение ущерба. То есть это как бы, когда один человек ударил другого, наносит ему ущерб. В данном случае мы говорим, что как будто бы он замахнулся, он еще не нанес ущерб, но как будто бы в его действии уже нанесен какой-то ущерб, вот потенциальный ущерб. Это первый взгляд. Почему как бы мудрецы говорят о том, что тот, кто замахнулся на другого человека, он называется Роша. Другой взгляд, что мы не рассматриваем с точки ущерба для другого человека. Мы рассматриваем с точки зрения самого человека, который замахивается. Не ущерба, который нанесен, а то, что этот человек делает какое-то неправильное действие. То есть совершенно, ну, как бы это две совершенно разные точки зрения, как бы стороны, с которой мы можем оценивать этот поступок. То есть один это результат. То есть это как бы факт случившийся. Другой – это человек, который этот результат создает. То есть это сам человек. Соответственно, если мы говорим с точки зрения результата, то есть мудрецы, которые считают, что мы рассматриваем этот поступок с точки зрения результата, то понятно, что здесь нету реального ущерба. То есть человек только хоть замахнулся, он ущерб не нанес. Поэтому те, кто рассматривает это с точки зрения результата, они считают, что это только агада. То есть это нравственное наставление, которое приводится в Талмуде по поводу как бы того, что человек должен быть очень осторожным в плане общения, как бы отношения к другим людям, и как будто бы даже замахивание на другого человека – это уже нехорошая вещь. Но те, кто говорят, это взгляд Рамбама, что мы рассматриваем не результат, а само действие, тогда это само уже действие совершено. И это действие запрещено. То есть оно может быть запрещено быть мудрецами, или более серьезный момент, оно может быть даже быть запрещенным историей. Рэби здесь уходит очень как бы глубоко в детали этого момента, то есть объясняя каждый из этих взглядов. И он приводит даже три мидраша. Один это то, что как это описывается в Талмуде. Второй, как это описывается в мидраш Раба. Третий, как это описывается в мидраше Танхума. И говорит, что язык в каждом из этих мидрашей, я не буду это приводить здесь, отличается один от другого. И это показывает, и он говорит, что каждый язык, каждый мидраш соответствует одному из взглядов. То есть один соответствует одному взгляду, который говорит, что это только года. Ладно, приведем то, что здесь написано. Талмуд говорит, тот, кто поднимает руку на своего ближнего, несмотря на то, что его не ударил, называется Роша. В мидраше Раба написано по-другому. Написано там, ударил не сказано. Сказано, зачем ты хочешь ударить. Отсюда мы учим, что с момента, как человек поднимает руку для того, чтобы ударить другого, несмотря на то, что не ударил, называется Роша. И в Мидраше Танхума говорится, четверо называются Рошой. Тот, кто протягивает руку для того, чтобы ударить, несмотря на то, что не ударил. Тот, кто одалживает и не возвращает и так далее. То есть Рэби говорит, что Мидраш Танхума, который говорит о нескольких сразу категориях людей, он именно относится к тому, что это является агадой. То есть он описывает несколько негативных поведений человека, которые как бы мудрецами критикуются, как, но не является, не рассматривает это с точки зрения закона. В то время как Гемора и Мидраш Раба, они рассматривают это с точки зрения закона, и по одному из них это является запретом дерабонан, по другому из них это является запретом дорайта. И здесь Рэби добавляет потрясающую вещь. Он говорит, добавляет две детали, то есть как бы три совершенно необычные мысли, которые Рэби высказывает по отношению к этому закону. И из этого как бы объяснение Рэби еще больше как бы говорится о том, что как бы насколько важна эта фраза, которую высказывает Моше. Именно то объяснение, которое дает Рэби здесь, показывает, что как бы высказывание это Моше имеет как бы важнейшее отношение к его личности. И Рэби говорит и следующую вещь. Цель создания человека – это для того, чтобы служить Всевышнему посредством исполнения Торы и заповедей, посредством каждого органа в теле человека, как объясняется в книге Харедим. Книга Харедим – это книга, написанная учеником Аризаля. И в этой книге автор книги рассматривает все 613 заповедей Торы, как они относятся к различным органам человека. То есть это довольно необычное. То есть есть спецкниги, которые называются «Мунея Мицвот». То есть среди всей как бы религиозной литературы есть специальная категория книг, которые перечисляют 613 заповедей Торы. Первой самой книгой была книга «Сефера Мицвот», книга заповедей, называлась «Бааль Галахот Гдалот», то есть «Багак», который перечислил все это самое, 613 заповедей. Потом был «Рамбам», и потом как бы был рассыл, как «Сефер Ахинух», который мы часто приводим, и так далее. То есть есть специальная литература, которая перечисляет 613 заповедей. То есть вопрос как бы, когда мы перечисляем заповеди, эти заповеди делятся ли на какие-то категории? Или, то есть как бы как разделить заповеди, в каком как бы порядке их перечислять, в порядке, как они описаны в Торе, либо в порядке их группировки в плане отношения к какому-то закону определенному. Соответственно, Сефер Харедим, который написан учеником Аризаля, с точки зрения Каббалы, каждая заповедь имеет отношение, в душе человека есть 613 органов, и, соответственно, каждая заповедь имеет отношение не только к какому-то органу, она имеет к какому-то стороне части души человека. И, соответственно, нарушение какой-то заповеди связано, как бы выражается также на физическом уровне у человека. То есть, с точки зрения Каббалы, отношение заповеди к какому-то органу имеет, ну, как бы на нескольких уровнях. Поэтому Сефер Харедим, он перечисляет заповеди с точки зрения их, как бы, отношения к определенному органу тела человека. То есть, относящиеся к устам человека, к рукам, к ногам и так далее. Соответственно, что рука у человека, Рэби говорит, ее как бы главное качество – это натина, то, что человек как бы должен давать. И она связана с заповедью благотворительности. И связана она с категорией хесед, то есть влияние. И, соответственно, Рэби говорит, что когда человек поднимает свою руку против другого, то есть получается, что рука человека – это, по сути, есть сам человек. То есть рука у человека – это самая как бы важная часть его тела. То есть несмотря на то, что большинство заповедей, как бы есть заповеди, которые относятся к другим частям тела человека, тем не менее, исполнение заповеди относится к руке. То есть рука как будто бы это весь человек. Соответственно, когда человек поднимает, и как бы то, весь человек создан для служения Всевышнему, то когда человек поднимает свою руку на другого, то есть как бы вместо того, чтобы его суть помочь другому человеку, он как бы наносит ему ущерб. То есть это как бы противоречие главной сути человека. И, соответственно, Рэби говорит здесь еще одну важную деталь, что в отличие, скажем, от воровства, в этом случае человек сам не имеет для себя никакой абсолютно выгоды. То есть в этом действии человек ничего не выигрывает для себя. Поэтому как бы в этом действии есть, как бы это противоречит отношениям между человеком и Всевышним. Поскольку это действие прямо противоположно главной миссии человека в этом мире. Вот, и здесь дальше Рэби объясняет идею того, что как бы все заповеди связаны главным образом с рукой человека. Соответственно, то, что из этого учит Рамбам, что Рамбам говорит, что это запрет по Торе, что это начинается по отношению ко Всевышнему не с момента, когда человек ударил кого-то только с момента, когда человек поднимает руку. То есть уже в этом... Почему? Потому что с этого момента он пользуется своей рукой вопреки как бы замыслу Всевышнего в создании мира. То есть это как бы Рэбби объясняет здесь. И он говорит, что это имеет интересное отношение к данному месту Торы. И это довольно интересная вещь, которую Рэбби говорит. Потому что мудрецы говорят нам, что любое место, где в Торе написано «ницим», спорят, имеет отношение к Датану и Авираму. То есть они говорят, что везде, где написано «ницим» или «ницавим», это Датан и Авирам. Соответственно, они говорят, что два этих человека, которые были здесь, это были тоже Датан и Авирам, которые потом как бы фигурируют в истории с Корахом. И другая интересная вещь, что они упоминаются в нашей главе еще в одном месте. Когда Моше возвращается, как бы приходит к фараону, и фараон вместо того, что как бы улучшит положение евреев, делает положение, как бы издает еще новый закон, в котором говорит, что евреи должны будут теперь сами собирать солому и так далее, и говорит, что, соответственно, надсмотрщики, которые были над евреями Шотрим, они были тоже евреями. И, соответственно, они были ответственны за то, чтобы евреи выполняли свою работу. И если они не евреи не выполняли, то они были теми, кто был наказан, соответственно, надсмотрщиками, которые были над ними. И дальше говорится, что они идут к фараону и говорят, что как бы почему ты так делаешь нам и так далее. И потом идет Моше с Аароном и встречает их, как мудрец говорит, как будто бы они вышли от фараона. И они говорят: Моше, почему ты как бы дал меч в руки фараона для того, чтобы наказывать нас? Кто это был? Мудрецы говорят, что это был Датан и Авирам. То есть в данном случае Рэбби говорит, это так выходит из этого комментария, что Датан и Авирам это были люди, которые заботились о еврейском народе. То есть это были те надсмотрщики Шотрим, которые шли к фараону для того, чтобы ходатайствовать за евреев. И они как бы обвиняют Моше в том, что Моше виноват в том, что с евреями стало. То есть Рэбби говорит, что какое-то отношение имеет именно к этим двум людям, что как, хотя как бы эти два человека, это очень интересная вещь, потому что как большинство комментариев описывают нам их как полных злодеев. А здесь мы видим, что как будто бы получается, что Датан и Авирам это были какие-то, можно сказать, величайшие еврейские деятели, которые как бы обвиняют Моше с их точки зрения вполне законно. То есть как будто бы Моше пришел к фараону, ничего не сделал, посеял только какие-то идеи среди евреев и ушел, исчез. Где-то, говоришь, Мудмиридыш говорит, что Моше убежал обратно в Мидьян на полгода. И за эти полгода как бы евреев угнетали. А они как бы были во главе еврейского народа все это время. И они несли на себе все это бремя. Почему? Потому что они как бы защищали евреев. И они были тех, кого убили. И они как бы идут к фараону ходатайствовать за евреев. Выходят оттуда, и тут появляется Моше. И они обращаются к нему и говорят, что как же ты такое сделал. Вот. Соответственно, Рэбби говорит, что та идея, которую он объясняет, что действие, как бы рука человека, это как бы главная часть его тела, в которой как бы выражается его предназначение в этом мире, это то, что как бы имеет к этой истории отношение, потому что Датан и Авирам это были реальные как бы лидеры еврейского народа, которые как бы в данном случае, они как бы те люди, которые защищали евреев. В данном случае к ним Моше говорит, что вместо того, что вы как бы заботились о благе евреев, в данном случае как бы между ними есть ссора в данной ситуации. То есть это как бы противоречит их сути. Как в его объяснении, в котором он объясняет поднятие руки на другого человека, это как бы противоречие сути как бы миссии, которой сотворен человек. И самая последняя деталь в этой беседе, она не просто потрясающая. Это относится чисто как бы к стилистике, там, как бы к подходу, который говорит Рэби. То есть Рэби как бы не как всегда переводит любую идею на какую-то как бы позитивную, как на позитивную совершенно мысль. И в данном случае Рэби заканчивает эту беседу необычайно интересным дополнением. Он говорит, что в Торе, это написано так в Кабале, Тора как бы предшествовала сотворению мира. Соответственно, любая вещь, которая написана в Торе, она как бы имеет место там, в источнике. Например, Зохар приводит такую вещь, что как в Торе написана фраза «человек, когда умрет в шатре», если мы знаем, что как бы смерть появилась в результате действий Адама, то как мог Тора могла написать уже о смерти? И, соответственно, Зохар объясняет, что с точки зрения Торы, как бы в источнике, идея смерти имеет совершенно другое значение. То есть с точки зрения Каббалы смерть – это идея удаления света из сосуда. То есть это концепция смерти. То есть, например, смерть может быть в духовном плане – это совершенно как бы полная отдача человека во время молитвы. То есть полное как бы отключение человека от мира, который его окружает. То есть, соответственно, там в источнике, как бы в Торе, которая предшествует сотворению мира, все слова имеют совершенно как бы, эти слова имеют другое значение. То есть слово «смерть» имеет одно значение. Соответственно, слово «раша» там тоже имеет другое значение. И Рэби приводит пример из книги Шмуэль, в котором говорится про царя Шауля, что в любую сторону, в которую говорится о его войнах, когда он одерживает победу над врагами, и потом говорится, что он ведет серию войн, и написано «в любую сторону, в которую он повернется, Иршия». Что значит «Иршия» в данном случае? В данном случае слово «Иршия» объясняется, что он одерживает верх и побеждает, что он умеет успех. То есть слово «легаршия», то есть оно может иметь значение, связанное с «раша», это как злодей, но может иметь значение одержания как бы необычной победы, преобладания. То есть он как бы преобладал над всеми своими врагами. Соответственно, Рэби говорит, что понятие о Макби Едола, то есть тот, кто поднимает свою руку на ближнего, называется «раша», с момента поднятия руки, это имеет значение и в обратном плане. То есть, когда человек исполняет заповедь Цедоки, соответственно, то есть его действие имеет силу еще с момента, когда не когда он это действие сделал, а тогда только когда он хотел это сделать. То есть точно так же, как в этой ситуации, как бы потенциально, как бы действие человека еще не завершенное, считается как будто бы уже сделанным действием. То же самое Рэби говорит в обратной стороне, как он объясняет слово «раша» в данном случае, это значение как бы выхода за рамки, то есть успеха. И это, в принципе, одно из значений слова «раша» настоящих, потому что слово «раша» реально, оно имеет значение беспокойства. То есть на иврите слово «раша» есть место, в котором говорится, что «рашаем киям неграш». То есть, как бы этимология значения слова «раша», оно очень, в иврите оно очень интересное, потому что говорится, что праведники, анавим, они как бы наследуют спокойствие и мир, а «рашаем» они как бурное море. То есть, кто такой «раша»? Это человек, который находится в смятении. То есть, с точки зрения Торы, в принципе, праведник – это человек, которому должно, то есть, как бы идея, как бы общая идея, что праведник – это человек, которому должно быть всегда хорошо во всем. Раша – это человек, которому как бы плохо. То есть, он несчастливый человек, может быть, ему хорошо в финансах, но ему нехорошо в принципе. То есть это человек несчастливый. То есть рашаим киям неграш, то есть злодеи, они как бурное море. То есть это человек, который лишен покоя. То есть Раша – это как будто бы как волны в море, которые постоянно как бы волна идет за волной. То есть идея Раша – это понятие беспокойства. Соответственно, слово «ершия» как бы внесет беспокойство, как бы несет беспорядок. Он как бы идея в данном случае может описываться как одержание победы. То есть он как бы побеждает всех своих врагов. То есть в любую сторону, куда он повернется, он как бы нарушает там покой. Он одерживает победу над всеми. То есть с этой точки зрения слово «ершия» может иметь как бы значение выхода за рамки. Это то значение, которому в данном случае в этой беседе продает этому значению Рэби. То есть он говорит, что если мы рассматриваем Тору как бы там в источнике, и там идея поднятия руки на своего ближнего имеет только в позитивном значении, то там слово «раша» – это выход за рамки. Выход за рамки в позитивном плане. То есть точно так же, как в негативном плане мы говорим с момента поднятия руки на другого человека, мы рассматриваем это уже как завершенное действие. То же самое там, как бы в позитивном плане, поднятие руки для позитивного действия имеет уже как бы в себе потенциал выхода за рамки, то есть понятие бесконечности. То есть сам факт того, что Рэби дает этой мысли такое объяснение, это как чудо просто. То есть это совершенно как бы необычный подход к Торе, который невозможно найти нигде. То есть это особенность Рэби, казалось бы, вот в этой вещи, так в этом объяснении, дать ему, объяснить его в совершенно в другом как бы позитивном свете. То есть это, в принципе, вообще идея хасидизма. То есть идея хасидизма, как если мы, как бы общий подход, как бы подход к Торе, не хасидский подход заключается в нахождении недостатков у великих людей, и хасидский подход – это объяснение как бы высших причин недостатков у злодеев.